Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Четвертая заповедь блаженства, как мы знаем, гласит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Ключевое слово в этой заповеди – правда. Часто доводится слышать, что правда у каждого своя. Думаю, именно это и имел в виду Пилат, когда спросил Христа на суде, что есть истина. В этом вопросе он выразил мысль, что истины нет, и каждый волен придерживаться своих взглядов. Так что же такое правда? Какой она бывает и что такое правда Божия? И чем отличается она от человеческой? Об этом сегодня поговорим с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Итак, что же такое правда Божия? Что включает в себя это понятие? Что мы имеем в виду, когда говорим вот там искать правды Божьей?
Вы совершенно верно сказали о том, что про Пилата здесь, про истину. Слово «правда» имеет несколько значений, как это у нас очень часто и бывает. Потому что очень важно вот именно всегда определиться, как говорят, с терминологией, со словами, с понятиями. С одной стороны, под словом «правда» мы разумеем не ложь. То есть не лги, не обманывай, скажи правду. Нередко это становится синонимом слова «истина». Хотя все-таки более правильно разделять вот эти два понятия «истина» и «правда». И вот почему. Потому что второе значение слова «правда» – это означает справедливость. То есть справедливость. Что заслужил, то и получай. И, наконец, третье – это законодательство. То есть «правда». И здесь, конечно же, тоже нужно понимать, что правда бывает разной, свод законов, скажем, древние славянские законы назывались правдою, а есть закон как установление Божие. Это то, что нам дано в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Как это вот все сложилось? Я думаю, примерно сложилось так, что человек, живя в этом мире, очень часто сталкивается с произволом, несправедливостью, когда сильные власть имущие, они отобирают, как бы нарушают эту правду и справедливость, притесняют слабых, малоимущих, ложь, конечно же, это для этого всего используется. И человек в смятении находится. А где же она правда-то? Где справедливость? Где эта истина? В чем искать-то ее, если ни на кого и ни на что нельзя в этом мире опереться? Для язычников боги тоже не являются таким фундаментом вот этой правды и справедливости, потому что языческие божества очень часто похожи на людей с теми же страстями, также и завидуют, также и предают, и лгут, и обманывают. И вот, наконец, мы видим, что древний Израиль, становясь богоизбранным народом, получает вот этот закон. Закон, то есть правду, через своего предводителя, пророка Моисея, который спускается с горы Синай с 10 заповедями, со всеми установлениями, которые Господь предлагает человеку для исполнения. Вот она опора, вот она правда Божия, это Слово Божие, это закон. И наш Господь Израилев – это не то божество языческое, которое очень похоже на человека с его страстями, а это Творец неба и земли, Творец человека, и который в удел свой выделил свой народ, чтобы они жили по правде, жили жизнью праведную. Вот так вот это все складывается. И поэтому, конечно же, в Ветхом Завете очень много отсылок к слову «правда». Неоднократно говорится о правде. Я вот буквально несколько выписал из Священного Писания цитат, самых коротких отрывков. «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва», говорит книга притчей. Псалмы говорят: «Ибо Господь праведен и любит правду. Десница твоя полна правды. Небеса провозгласят правду его». То есть правду Божию провозгласят небеса. Все говорится вот именно об этой правде. И здесь, в Ветхом Завете, понимается Господь именно как хранитель, ревнитель вот этой правды, любящий правду и праведников награждающий, грешников наказывающий. Одним словом, все как по закону. Мы знаем, что закон – это око за око, глаз за глаз, руку за руку, ногу за ногу. Это не какой-то произвол, это есть справедливость, это правда. Что заслужил, то и получай. Если ты жил безбожной жизнью, то должен и отвечать за свои поступки. И нечестивый человек, он очень жестко обличается в Священном Писании, даже с такой жесткостью, что она нам, христианами, порой кажется соблазнительной и даже чрезмерной. Вот буквально мы в это воскресенье читали один псалом, который в Священном Писании содержится. Я не знаю, уместно ли зачитать этот псалом, потому что это достаточно такой сложный текст. Особенно есть такой синодальный перевод, они немножко сглаживают вот такие наиболее соблазнительные, что ли, спорные, трудные
сложные
места.
Сложные, да, для перевода.
Да,
места.
Вот есть более буквалистические переводы, и они звучат примерно так. Можно я зачитаю псалом?
Только потом сразу поясните.
Хорошо. 57-й псалом. Но начинается здесь слово «божества». В переводе синодальном это «судьи» или «сильные земли», «князья земли». Но, видимо, слово «божества» имелись в виду именно тех, кого почитали бы этими божествами. И здесь псалмопевец говорит, причем говорит очень сердито и серьезно: «Справедливы ли ваши решения, божества, то есть судьи? Разве по правде вы судите людей? Злое вы замышляете в сердце. На земле руки ваши помогают насилию. Нечестивцы от самого рождения, отступники, лжецы от чрева матери сбились с пути. Яд их, словно яд змеи, а не как кобра, что уши свои заткнула, чтобы не слышать голоса заклинателя, искусных мастеров заклинания. Боже, выбей зубы во рту у них, сломай челюсти этим львам. О Господи, пусть исчезнут, как пролитая вода, пусть увязнут, как вытоптанная трава, пусть будут, как слезняк, что ползет и тает, пусть, как выкидыш, не увидят солнца. Они даже не успеют понять, что с ними, а их, как будто колючки и терн, как будто репей и сухую траву, вихрь унесет прочь. С радостью праведник увидит их расплату, в крови нечестивцев окунет стопы. Люди скажут: праведник вознагражден, воистину есть Бог, судья земли. Вот такие вот слова, которые, может быть, кому-то покажутся немножко странными и резкими.
Резкие, но и жестокие.
И жестокие, но это от ревности. Дело в том, что когда человек вот стремится жить праведной жизнью, то появляется и ревность. И вот эта ревность ветхозаветного праведника, который встречается со злом на этой земле, и здесь он призывает Господа, чтобы тот истребил вот это зло, которое существует в мире, потому что ревнует душа человека по правде Божией. Как мог, конечно, тогда человек Ветхого Завета все это понимал? К сожалению, мы часто бываем равнодушными к правде Божией и даже к правде человеческой, к справедливости. Как-то не очень об этом задумываемся. И зло, оно вроде как даже считается, что вполне допустимое. Даже есть такие человеческие представления о зле, что зло и добро, они как бы дополняют друг друга, они друг без друга-то и жить-то не могут. Такое восточное немножко представление, уравновешенное, дуализм еще называется. Но вот для человека Ветхого Завета и особенно Нового Завета такие вещи, конечно же, совершенно недопустимы.
Батюшка, вот, то есть я правильно ли понимаю, что правда Божия – это закон Божий? Но есть ведь еще и правда человеческая. Что есть правда человеческая тогда в этом контексте?
Правда человеческая. Вот прежде всего мне бы хотелось еще, чтобы у нас не было такого впечатления тяжеловатого от Ветхого Завета, сказать о отношении христиан к этому закону. Все-таки Господь Иисус Христос, и вот с этого начали вы цитаты из Священного Писания, из Евангелия, где говорится, что блаженны алчущие и жаждущие правды, они насытятся. Еще там дальше говорится, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. И здесь приходит новое понимание правды Божией. Правда Божия – это милосердие Божие. И мы можем вспомнить здесь недавно читанную в храмах притчу о блудном сыне, когда человек согрешает против своего отца, и вроде бы по правде и Божией, и человеческой он должен быть наказан. Но Господь или Отец, они милосердны, и они принимают его с милосердием. Вот об этом неоднократно говорит и Новый Завет, и в частности апостол Павел говорит. «Ныне, говорит он, независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и все лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения к Божие, к показанию правды Его в настоящее время, Он явился праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Здесь, видимо, речь идет о том, что вот такую четкую границу уже проложить между праведником и грешником нельзя, потому что апостол говорит, что все мы согрешили, все мы нарушителями закона являемся, и спасаемся мы именно верою в Иисуса Христа, как нашего Спасителя, Искупителя и Исполнителя закона. То есть, если говорить сейчас о правде человеческой, то можно сказать следующее, что правда человеческая – это зачастую человеческие какие-то страсти, наклонности, привязанности, какая-то искаженная картина мира. Вот, бывает очень часто, один брат подходит и говорит: «Батюшка, но ведь правда же должна быть одна». Я говорю, это в человеческом смысле, конечно же, к сожалению, этого нет. Он говорит: «Ну как же так?» А вот так, говорю, простой пример. Придет, бывает, женщина кается в грехах и начинает про мужа там рассказывать, какой он у нее злодей. И это он творит безобразие, и это. А муж там следующий на исповедь идет, и он рассказывает.
И про жену давай.
Да, и про жену давай. И думаешь, надо же, ведь ситуация совсем другая. Все же по-другому выглядит картина-то. А если тещу еще к этому делу подключить, то появится еще одна. А у батюшки, у того, у самого еще складывается определенное понимание картины-то из всех этих сообщений. Уже и четвертая поехала, и так далее, и так далее. Опять же, где искать основания для этой правды? Вот Слово Божие, Священное Писание, наша вера, они дают именно такое основание и очень твердое. Иначе можно правды, конечно же, выдумывать сколько угодно. Человек, он стремится себя оправдать, то есть сделать правым. Но это такой, как говорят вот психологи, защитный механизм, что ли, для его психики. Никому же там не хочется выглядеть каким-то злодеем. И поэтому, как правило, мы поступки свои все начинаем оправдывать. Даже есть такие исследования, согласно которым люди, когда оценивают плохие поступки других людей, то они говорят, что эти люди сами по себе плохие. Украл, потому что вор, ну и так далее. А когда говорят о своих плохих поступках, ну очевидных, то они начинают ссылаться на обстоятельства и говорить: украл, ну потому что кушать было нечего. Так-то я не вор, конечно же, нет. Вот другие воры. То есть есть, к сожалению, у человека такое самооправдание. По греховности, конечно, все это по нашей, по гордыне происходит. Мы не можем вот так вот взглянуть смело этой правде Божией в глаза. Но вот Священное Писание и вера, они помогают нам расставить, как говорят, точки на «и» и поставить все на свое место. Если человек в своей жизни руководствуется как минимум Священным Писанием, даже Ветхим Заветом, вот тем законодательством, которое дано человеку через пророка Моисея, то этого уже достаточно, чтобы быть праведным человеком. Вот есть праведник, есть нечестивец, такие понимания. Конечно, в человеке, к сожалению, увы, в нас все немножко перемешано. Какая-то часть у нас живет праведной жизнью, где-то мы склонны бываем к этому нечестию. Но нужно стремиться к тому, чтобы праведная жизнь через закон, а закон с чего начинается? Сознание. Сознание. Вот понимаете, такая вещь самая простая. Вот сейчас послушаешь даже православных христиан, начинает там новости вот эти горячие пересказывать. Но, увы, к сожалению, много там ложного, особенно в интернете всего, только не начитаешься. И люди стараются передать вот это вот другим, переслать сообщения, пересылают. Ну, я так иногда, кто вот способен это все слушать, спрашиваю, а вы на 100% уверены, что это действительно так? Ну, может и не так, а что такого? Ну, а как же заповедь? Не лжесвидетельствуй. Господь-то ведь спросит нас с вами за лжесвидетельство-то.
Я думаю, что в тот момент, когда мы где-нибудь в каком-нибудь WhatsApp или Telegram пересылаем друг другу сообщение, мы вообще не в какой мере не задумываемся о том, что вот это вот действие – это лжесвидетельство.
Так вот это и беда наша, к сожалению. Вот это и означает, что мы не живем по этой правде-то Божией. Мы порой даже она как-то заповеди сами там по себе где-то на камне написаны, а жизнь... Поэтому еще в Ветхом Завете было представление такое, называется «внутренняя Тора». Тора – это закон еврейский, вот как раз вот это Пятикнижие. То есть она должна так пропитать душу человеческую, чтобы этот автоматизм, о котором вы говорите, он срабатывал всегда именно соблюдение заповеди, чтобы он уже жил в душе человека и руководил его, им даже человек может особенно и не задумываться о каких-то вещах. Но ведь, чтобы это все произошло, нужно стараться, с одной стороны, изучать серьезно Слово Божие, а с другой стороны, как-то внутренне себя его напитать, свою душу этим Словом Божьим, чтобы оно не было пустым каким-то буквой там или звуком для нас с вами, а было руководством к нашей жизни.
Вот если от теории перейти немножко к практике, мне просто очень понравился ваш вот этот вот пример с пересыланием сообщений в WhatsApp. Если постараться вывести некий такой ряд действий, которые не нужно совершать, и постараться, опять же, вывести тоже ряд действий, которые нужно совершать для того, чтобы вот жить по этой правде Божией, чтобы ее искать, эту правду Божию. То есть я, насколько вот понимаю, то есть, во-первых, это стараться говорить правду людям, хотя бы не врать, если мы говорим про правду, ну, в прямом значении слова. Не пустословить. Быть справедливыми, проявлять милосердие, ну, конечно же, верить. Что еще можно к этому списку добавить?
К этому списку, конечно же, нужно добавить слово «любовь». Потому что, как мы знаем, весь закон и все пророки содержатся именно в заповеди любви. И если вот у нас это есть любовь, а она воспитывается в человеке, она взращивается, то тогда для нас вот это действительно становится все автоматизмом. Остальное то, что вы перечисляли, и много еще чего можно перечислить, ну, все законодательство можно, все библейское сюда положить, оно все это становится во многом автоматизмом, что ли, в душе человека. Поэтому и блаженный Августин, по-моему, говорил: «Люби Бога и делай, что хочешь». Более того, даже сокращают это высказывание, говорят: «Люби», но опять же надо говорить, это не «люби», там, я не знаю, поспать там или юноши, девушки, а любовь именно в самом высоком смысле, духовном смысле этого слова, люби и делай, что хочешь. Как, говорят, ну что же, и воровать там, и убивать, что ли, можно, если... Ну, разве любовь тебе позволит это все сделать? Любовь будет руководить тобою, и твои желания будут как раз в полном соответствии с любовью, которая будет в твоей душе жить.
Батюшка, ну еще пару слов вот про закон, имеется в виду закон как конституция той страны, в которой мы живем, потому что есть закон для нас, для христиан, как закон Божий, но для нас же тоже, да, есть закон как конституция той страны, где мы живем.
Ну а что тут, какое соотношение можно положить? Законодательство государственное, государство, устройство, оно, конечно же, тоже стремится для того, чтобы было спокойствие, мир в стране и так далее. Ведь государство, оно для чего призвано? Как говорил Владимир Соловьев, философ, оно не для того, чтобы устроить рай на земле. Это, кстати, плохое такое стремление государства иногда устраивать рай на земле, потому что этот рай, он обычно очень плохо заканчивается, все эти вещи. А для того, чтобы на земле не было ада, то есть чтобы ограничить зло, которое может выплеснуться и залить страну, людей, мир весь залить. Вот это прежде всего главная задача этого государства. И поэтому вот государственные законы, они для этого существовать должны. И они, конечно же, все нужны. Но вот у мусульман, насколько я знаю, там и религиозный закон, и государственный очень часто вообще не отличаются. Не отличаются. Но мы живем сейчас уже в светском обществе, когда многие люди, они являются или неверующими, или даже какими-нибудь богоборцами могут быть, и, конечно же, они не станут жить по этому закону. И опять же, вот известны случаи, когда пытались в сообществах установить именно закон Божий, сделать законом общества целиком, то получались не очень хорошие вещи. Вот, допустим, Жан Кальвин такой в Женеве по этим принципам действовал, и там что-то чуть ли не половина или треть граждан просто сбежали из города, сбежали. Вроде бы все говорилось, сиделось правильно. То есть в карты нельзя играть, врываются люди ночью там к игрокам, хватают их и тащат в темницу. Почему не был там на молитве, почему ты там плясал, играл, музыканил или еще чего-нибудь. Все это жесточайшим образом соблюдалось. И вроде бы из благого дела получается дело-то на самом деле не очень хорошее, потому что человек не внутренне вот прорастает к этому, к закону, не внутренняя Тора в нем вот это начинает жить, а именно принуждение. А Бог, он все-таки стремится не к тому, чтобы принудить человека к любви, а чтобы это воспиталось все в душе человека. Как я все шучу вот про детей. Будем бить ребенка, пока не уснет. Не спит вот такого нехорошего. Отлупить его хорошенько, да. Быстро, чтобы уснул. Точно так же. Будем наказывать, чтобы любили Бога. Вот будем пороть. Поэтому бывает, конечно же, и расхождение Священное Писание, законов Божьих с законами гражданскими. И что должен христианин выбирать? Конечно же, закон Божий выбирать он должен. В советское время вот много было таких различных запретов на веру христианскую, но христиане стремились по мере возможности все-таки исполнять прежде всего закон Божий. Потому что в противном случае им бы надо было просто всем разойтись, записаться в атеисты, государство было атеистическое и стремилось всех сделать атеистами. Была даже такая пятилетка, называлась «Безбожник». То есть считалось, что это, по-моему, первая или вторая пятилетка, что к концу этой пятилетки ни одного верующего человека, ни одного христианина в Советском Союзе больше не останется, не будет. Это было такое государственное такое стремление. И здесь они расходились с законом Божьим, и люди шли и на смерть порой, и на гонения, на преследования, унижения, притеснения различные, для того, чтобы жить по правде Божией жить жизнью праведной.
Батюшка, то есть смотрите, я правильно понимаю, что мы, живя вот здесь, вот в современном мире, здесь и сейчас, в современной России, ну так как мы территориально в ней находимся, живем, записываем эту программу, мы должны закон Божий ставить выше, чем Конституцию?
Ну, стало быть так, а как иначе-то? Для верующего человека это даже никаких сомнений быть не может. Обязательно. Ничего не сделаешь с этим.
Как это может отразиться на жизни христианина?
Ну, слава Богу, сейчас вот никак. Особенно те законы, которые государственные с нас требуют, там я не знаю. Вот звонили из полиции совсем недавно, вчера буквально, и спрашивали, как у вас там в Пасхе готовится безопасность храма. Никак нас это не нарушает, нашу свободу. Я, конечно же, постараюсь сделать все, чтобы полиция была спокойна, МЧС были спокойны. Вот была у нас коронавирус, требования были государственные тоже, и большая часть все-таки верующих не вступали ни в какие конфликты, все это дело исполняли.
Ну вот опять же, смотрите, вы же помните вот этот вот конфликт, когда в самом начале пандемии, когда нужно было протирать лыжицу.
И, ну и что тут такого
и
ужасного?
И очень много людей возмутились.
Ну, а что, даже... я не понимаю, вот именно, видите, дело в том, что, к сожалению, в нас вот часто вот обрядовая какая-то вещь, сторона больше интересует.
Ну, то есть у одних формальная. Правда в том, что ты приходишь в церковь, ты как бы силой Божьей любви защищен, и ты... Хоть что там делай, никакой коронавирус тебе там не страшен, вот, а тут выходит, что страшен.
Как-то вот это не очень согласуется с верой христианской и Священным Писанием. Это, скорее всего, что такое искушение Божие, то есть попытка, ну, что ли, Бога вызвать, что ли, чтобы он чудо совершил искусственным таком. Это требование фарисейское чудо, вот когда фарисеи, дай нам знамение, дай нам с небес, пошли нам, здесь... Вот из этого, я думаю, исходим мы, искушая Господа Бога. Но то, что нужно делать вот по нашей жизни, мы должны все это исполнять. Ничего тут такого ужасного и страшного нет. Потому что, ну, так можно, знаете, ведь далеко зайти. Можно просто-напросто проводку такую в храме проложить, что придут пожарники, скажут, а сейчас все вспыхнет. Ничего, Господь Бог все потух. Был такой случай очень печальный. В одном храме еще старые иконы, все старообрядческие, почти все сгорели. Когда начался пожар, то женщина, там старушка, которая охраняла храм, конечно же, достала акафист Пресвятой Богородицы перед иконой ее неопалимая купина. Пока она творила вот этот акафист, храм выгорел, понимаете? Вот, и кто здесь вот это самое виноват?
Что, где правда?
Да, где правда-то? Ну, вот она, очевидная правда. Взять бы и ведерко святой воды хотя бы доплеснуть на огонек-то. Вот. А она вот так вот искушала Господа Бога. То есть, то, что человеку нужно делать. Вот, пожалуйста, известная история про Суворова нашего, когда там приходит начальник снабжения, скажем так, по-нашему, говорит, Суворов спрашивает его, ну что, достал там овес-то лошадей? Он говорит, никак нет, ваше святельство, Господь Бог соломки не послал. Ну и тот отвечает, Бог тебе не конюх, вот, чтобы заботиться о соломе, иди и делай сам. И это совершенно христианский подход. Точно так же и здесь, если такие вещи не являются кощунственными, нарушающими нашу свободу, веры в Бога, то, я думаю, ничего страшного, и даже полезно во многом эти вещи исполнять.
Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, мы сегодня ответили на вопрос, что же такое Божья правда. Напомню, что в студии у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!